Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мир вам. Мы будем продолжать разбор Слова Божия. Мы в прошлый раз рассматривали откровение Иоанна. Вторая глава. Давайте мы прочитаем еще раз эту вторую главу и тогда порассуждаем, вспомним, где остановились в прошлый раз. Брат Сергей, прочитай нам вторую главу. У нас есть микрофон у кого? Отлично, хорошо.
Ангелу Ефесской церкви напиши. Так говорит, держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои, труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь носить в развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами. Они не таковы. И нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкусить от древа жизни, которое посреди рая Божия. И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и вот жив. Знаю дела твои и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь 10 дней. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю дела твои, что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающий дам вкушать сокровенную ману, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халколивану. Знаю дела твои, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющий себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. И дал ей время, я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца, и внутренностей, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вот же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держатся этого учения, и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на них иного бремени. Только что, то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получал власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющую ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам».
Еще одно.
Ну, все хорошо. Спасибо. Друзья, вот мы в прошлый раз с вами немножко говорили, мы начали вот как раз рассматривать послание церквам, и первая церковь Ефес. Мы говорили о том, что, во-первых, мы должны понимать, что все эти послания, они действительно были адресованы вот той церкви, да, то есть конкретно тем церквам, которые находились в то время. Мы тоже говорили о том, что это также относится и как бы обращение к церквам в сходных или в похожих каких-то условиях, которые где-то и сейчас где-то происходят, да, мы об этом тоже говорили. И, конечно, мы тоже понимаем, что это адресовано и к нам. Послание Ефесской церкви, мы тоже немножко коснулись, что это такой основной город, чем он отличался, помимо того, что он был центром в Асии, или, так можно сказать, столичным городом в Асии. Но чем он еще отличался? Это тем, что, если мы вспоминаем, то приблизительно 45 лет назад, если точнее 43 года назад, да, до этого послания, там начал служение апостол Павел, о чем мы с вами читали или вспоминали из Деяния 19 главы. И там было, хотя само, может быть, сами условия не были благоприятные, потому что там был этот храм Артемиды Ефесской, помните, где тогда мы его читаем в Деяниях, Александр поднял это восстание против вот апостолов и так далее. Вот. Но, несмотря на это, Слово Божие там распространилось с особой силой. Апостол Павел там находился целых 2 года. Нигде больше он не был так долго, как был в Ефесе. И мы читаем с вами очень удивительное, что написано, когда именно говорится о Ефесе, да, то говорится о том, что вся Асия услышала, да, о вот благой вести. Это мы читаем в Деянии, в 19 главе. То есть, довольно-таки было очень сильное действие распространения Евангелия. Мы знаем, что Тимофей был назван, вот апостол Павел, уже уходя, он его называет епископом Ефесской церкви, 1 Тимофея, 1 глава, 3 стих, он об этом говорит. Мы знаем, что там жили Акила и Прескила, которые тоже очень много трудились для Господа. Знаем, что сам Иоанн, вот апостол, которому послание было, то он тоже находился именно там и был епископом или пресвитером этой церкви. Знаем также и о том, что апостол Павел, когда уже отправлялся в Рим, то помните, он созвал, мы в 20 главе Деяния читаем, он созвал всех пресвитеров из Ефеса. Да, и тоже очень интересно, вот мы дальше немножко будем говорить об опасности для Ефесской церкви, которую предупреждает Христос. Но Павел конкретно говорил, что, говорит, из вас самих восстанут лютые волки, не щадящие стадо. Апостол Павел предупреждал, да? И вот теперь мы с вами видим вот это послание. И мы в прошлый раз с вами рассматривали о том, что на самом деле они делали очень много. Трудились, он приводил на память то, что они очень много делали, и мы с вами рассуждали о том, что или это только лишь в прошлом, или это и в настоящем. И мы видели, что есть те глаголы, которые стоят в прошлом времени, есть глаголы, которые стоят в настоящем времени. То есть мы понимаем, что на самом деле здесь апостол Иоанн или Господь через апостола Иоанна говорит об ихнем труде как в прошлом, но также и в настоящее время. Он указывает на это. Но вот то, что он потом приходит как укор им, да, он говорит, что «имею против тебя то, что ты оставил первую любовь свою». И мы немножко начали рассуждать об этом, и закончился наш разбор в прошлый раз. Я вот, вы знаете, как-то припомнил место, вот книга Иеремия. Книга Иеремия, 2 глава. И посмотрите, с 1 стиха мы читаем. «И было слово Господне ко мне, иди и возгласи в уши чери Иерусалима. Так говорит Господь. Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святынью Господом, начатком плодов его». Ну и так дальше, да? Вот посмотрите, то же самое какое-то такое у Господа, если так можно выразиться, как бы вырывается некоторое сожаление, да, о тех отношениях, которые когда-то существовали. Вот он Израилю говорит, было время, когда, говорит, была такая любовь, когда ты последовала за мною и так далее, да, но потом оставила. И здесь он говорит то же самое. Ты, говорит, оставил первую любовь мою. Интересно, мы с вами тоже рассматривали, что здесь, говоря о любви, он ставит вот это слово агапон, да, агапе. И вот что очень знаменательно, это то, что апостол Павел пишет Ефесянам, послание Ефесянам адресовано, первая глава, это практически между посланием апостола Павла к Ефесянам и то, что мы с вами имеем послание вот от Господа, откровение, ровно 35 лет. И вот посмотрите, мы с вами вспоминали в прошлый раз, апостол Павел Ефесянам в первой главе пишет, он говорит: «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым», опять стоит слово агапон, да, «непрестанно благодарю за вас Господа, вспоминая вас в молитвах моих». То есть он говорит, какая любовь, да, он говорит, слышу, да, о вашей любви, которую вы имеете. И здесь, 35 лет позже, Господь обличает и говорит: вы оставили вот ту любовь, которая у вас была. Насколько это вот действительно серьезное такое предупреждение. Может, у нас какие-то мысли с прошлого раза по этому поводу? Хорошо, если у нас нету никаких, может быть, мыслей, мы тогда будем двигаться дальше, но у нас один вопрос. Михаил Николаевич задал вопрос. Здесь написано «ангелу Ефесской церкви». Ну и так мы будем читать и дальше. «Ангелу Смирской, Пергамской, Фиатирской, Сардийской, Филадельфийской, Лаодикийской». Везде мы видим, что написано «ангелу». Когда мы с вами рассуждали еще с первой главы, где мы говорили об этих ангелах, да, все вот суть ангелы семи церквей, это или... когда он говорит о семи звездах, которые в руке его, то мы говорили, что есть некоторые взгляды по этому, но более как бы подходящий, общепризнанный такой, что это как бы относится к пресвитерам. Когда он говорит, что ангелу, то говорится как пресвитеру. С чего берут в основном это? Потому что Малахия, мы читаем 2 глава, здесь написано: «Уста священника должны хранить ведение», то есть знание, «и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Вестник – это и есть слово «ангел», да? А «ангелос» – это вестник. Поэтому с этого вот как бы места в основном все вот как бы так понимают и толкуют, что здесь речь идет о непосредственно служителях, да. Теперь, вопрос был такого характера у нас. Если написано «ангел», если предположить, что это написано пресвитеру, то Пишется ли это церкви всей, или это адресовано и должно касаться только пресвитера? Пожалуйста, какие мнения по этому поводу? Такой вот вопрос Михаил Николаевич задал в прошлый раз у нас. Есть какие мнения по этому? Или это просто пресвитерам написано, вот послание семи церквам должно рассматриваться как послание пресвитерам, или это же относится ко всем, относится к церкви? Да, пожалуйста, да, сестра Галина.
Я думаю, что это относится ко всей церкви, потому что вот 7 стих написано: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». То есть это не только пресвитеру, но и, видимо, всей церкви, всем членам церкви.
Хорошо, хорошо. Есть другое у нас мнение или понимание?
Всегда как ответственный за всю церковь, поэтому просто как все это как в разговоре, когда вот это послание, оно все больше к пастору как ответственному относится, ко всей церкви. Mm-hmm.
То есть больше, конечно, ответственность ложится на ответственном служителе, но проблемы или поощрения, или какие-то, так будем говорить, обещания, да, то оно всем относится. Да? Еще есть у нас какие-то мысли по этому поводу? Михаил Николаевич, может быть, у вас есть какие мысли, ваш вопрос? Пожалуйста, микрофончик дайте. У нас что, только один микрофон сегодня? А, два, окей.
Братья и сестры, я считаю так, если написано ангелу, значит написано ангелу. Потому что он в первую очередь ответственен за церковь. Вот возьмите ангел Ефесской церкви, он будет отвечать за ангела Смирнской церкви? Нет. Конкретно каждому ангелу церкви написано это. И это поэтому особая ответственность лежит на ангелу. И почему-то говорится ангелу «покайся», но не говорится нигде, что церкви «покайся». Как вот это понять? Спасибо.
Хорошо, да, пожалуйста, Виктор Андреевич.
Ну, мое такое мнение, что это все-таки всей церкви написано. Что там надо покаяться и пресвитеру в чем-то, это на своем месте, как ответственный пресвитер. И если написано церкви, это касается и пресвитера, всех касается. Когда в первой главе, в 11 стихе написано: «То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам». Не пресвитерам церкви пошли, каждой церкви, а пошли церквам. Это относится ко всем. Потом, если так рассуждать, что это только пресвитерам относится, то смотрите, это Сардийской церкви. «Ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит, имеющий 7 духов Божьих, 7 звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Все, значит, пресвитер мертв. И ему же дальше написано: «Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти». Если уже пресвитер мертв, будто носит это имя, как бы название, что жив, на самом деле мертв, то как он будет утверждать других? Поэтому тут, вот, например, в Сардийской церкви, тут три состояния духовные. Одни мертвые, другие близкие к смерти, и третьи те, которые не осквернили одежд своих. То есть показываются три состояния в церкви людей. И мы никак не можем говорить, что это относится только к пресвитеру, и пресвитер и покаяться должен, и он мертвый, и тому подобное. Это все церкви относятся. А что ответственность на пресвитере, ответственного особенно, это да и аминь, конечно.
Да, пожалуйста, Сергей Яковлевич, потом брат Сергей и брат Влад.
Спасибо. Первое послание апостола Петра, 5 глава. Я хотел бы, братья и сестры, здесь очень красиво, хорошо показана структура церкви, как пастырь неотделим от церкви. и церковь тесно связана с пастором и все структуры ее. «Пастырей ваших умоляю, — говорит Петр, — я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для глумственной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду». То есть вот эти места говорят о неразрывности пастора и церкви. Это одно. Хотя это как можно пример такой сказать, а Бог Отец, Сын и Дух Святой. Пастор – это личность, но она неотделима от церкви. Дальше. Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь мирномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Здесь апостол Петр очень хорошо показал структуру церкви. Я считаю, что, обосновываясь и на остальных местах Писания, ангел, он отвечает за церковь. Господь спросит с него, как вел народ. Согласно вот этому. Спасибо.
Хорошо, хорошо. Да, брат Сергей.
Если дальше смотреть, в 23 и 24 стихе, там говорится о том, что «а детей ее поражу смертью» – это Иезавели. Угу. И уразумеет все церкви. Начинается о том, что все церкви, это подразумевается, что все будут это видеть. Ни один, ни пастора только. Угу. Во-первых. А во-вторых, и дальше говорится, что в 24 стихе «вам же и прочим находящимся в Фиатире». Это тоже говорится о людях, как о многих людях. Поэтому я думаю, что насчет ангелов это подразумевается, что к обществу людей, скорее всего.
Угу. Хорошо. Значит, тоже больше как к церкви. Да, пожалуйста, брат Влад.
Мы свыкши со словом ангел как с чем-то таким пояснением чего-то сверхъестественного. Мы привыкли видеть ангелов на Рождество, там, с крылышками, со всеми там другими, как дети это делают часто. И для нас это часто звучит таким же видом. Но суть того, что ангел – это просто обращение было как посланник. То есть я предполагаю так сам лично, что если апостол находился на острове, то он не имел сам возможности куда-то выходить или выезжать, правильно? И получается, к нему приходили часто люди. И, скорее всего, были ситуации, когда к нему приходили многие, не просто один. И вот Господь, открывая вот эти все откровения для него, он имел определенные направления для церквей, которые находились в разных ситуациях. Но что это говорит? Это не говорит о том, что та церковь имела только эту проблему. Это просто говорит о том, в чем была самая большая проблема той церкви. И часто бывает, что идет такое, знаете, вот как вылавливание подходящих мест Библии, которые надо подтусовать под какую-то ситуацию. Часто люди говорят, что это написано в Ветхом Завете, это написано для иудеев, для законников, а мы живем по благодати, нам все хорошо и все отлично. Суть та, что вся Библия написана всем верующим людям. Независимо от того, ты являешься рядовым членом церкви, или ты пастором, или там епископом. Библия для всех. Проблема многих течений христианских, что они начали отделять, что Библию могут читать только верхние слои христианства, а низкие должны слушать то, что говорят им остальные. Это родило такие движения, как католицизм, начальные протестантские течения, и в итоге привело к тому, что было пробуждение в самой церкви, когда вот были люди, которые стремились к тому, чтобы познавать священное слово сами и понимать это. И вот это послание написано к каждому человеку, но оно определяется как «напиши его и передай этому тому человеку или тому посланнику, который пришел, чтобы он мог это взять для себя и передать всем церквам». И чтобы мы не старались как-то поставить себя под ситуацию или одной церкви, или какой-то другой. Эти все ситуации, эти все обращения к церквам и к ангелам относятся к каждому из нас. И бывают периоды в нашей жизни, где мы проходим или одну ситуацию, или другую. И это весьма важно для нас, для каждого члена, рядового или нет, но всем церквям, всем вместе.
Хорошо, хорошо. Еще у нас мысли есть? Да, пожалуйста, брат Тимофей.
Если мы читаем вторую главу, 10 стихи 11, написано: «Не бойся ничего, что надобно будет претерпеть». Это единственное число, да. «Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу». Это говорится о множественном числе, чтобы искусить вас. «Будете иметь скорбь дней 10». То есть это говорится уже о многих людях. И 11 стих говорит: «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям».
Хорошо, хорошо, друзья. Да, я думаю, мы все прекрасно, я думаю, понимаем, что, как вот было сказано, да, что действительно служитель, он является неотъемлемой частью церкви. И, конечно, адресовано ему, но это адресовано и всей церкви через него. Да. Взять вот то, что написано в Ефесской церкви, говорит: «Ты оставил первую любовь». Разве такое не бывает на личном уровне? Да? Это же не вот просто церковь оставила, а это индивидуально, как каждый человек. Да? И был когда-то порыв, люди идут за Господом, есть желание трудиться, все. Потом смотришь, что-то происходит, как-то охладевает, и человек делает сугубо только как вот форму, машинально, технически как-то, да? А нету уже внутри вот этого горения для Господа, да? То есть это точно так. Хотя, друзья, я тоже понимаю то, что, конечно, в первую очередь ответственность за то, что вот когда где-то дается какие-то как бы укор там или еще что-то, да, ложится в первую очередь на служителях. Вспомните такой пример, когда Моисей был на горе, и мы видим, что израильский народ находится внизу и смотрит, что Моисея долго нету. И они подходят к Аарону и говорят: «Мы, говорит, не знаем, что стало с этим человеком. Сделай, говорит, Бога, который бы, говорит, вел нас дальше». Да? И написано, он им говорит: «Ну что, снимите сережки в ушах ваших». И потом так интересно написано, он говорит: «Я бросил в огонь, и вот вышел этот телец». Как будто вот он, как вот, знаете, как вот оправдание. Ну, вот так получилось, вот так вот люди говорят, да, вот, ну, вот, ну, вот, ну, вот так вышло, да. Вот, вот это оправдание дает Аарон. Он говорит: «Ну, вот так вот получилось, вот он вышел», говорит, и все, да. Но помните, что написано дальше? Моисей говорит: «Ибо увидел Моисей, что народ этот необузданный». И что? Потому что Аарон довел его до необузданности. И когда мы читаем 9 главу Второзакония, написано, что Бог хотел истребить Аарона, погубить его. И просто вот это заступничество и молитва Моисея, которая остановила Господа в этом деле. Но сама суть, да, а он был виноват. Вроде бы весь народ, да, и из народа много погибло, несколько тысяч человек, 3000 с лишним человек погибли в один день, и потом еще Господь истребил за это, да. Вот, но Моисей нес ответственность. Почему, друзья, это важно для нас? Вы знаете, когда мы читаем вот книгу Царств, Паралипоменон, книги Царств, Паралипоменон, мы с вами очень часто находим такую вещь, да, и стал царем тот-то и тот, или книги Судей, да, вот за Самуила написано: прошло много времени, лет 20. Да? Вот так мы читаем 7 глава. И написано: «И весь народ обратился к Господу». Вот удивительно. Да? Был Илий, весь народ отошел от Господа. Каждый делал, что ему казалось правильно. Да? Стал Самуил, и написано, прошло лет 20. Не сразу, но весь народ обратился к Господу. Царь становится, да, и мы видим, что и весь народ отошел от Господа, да, служили, и все. Становится другой царь, и мы видим, что и весь народ обращается к Господу. Есть какая-то в этом закономерность. Слово Божие нам явно показывает. Сегодня Знаете, вот я вспоминаю, как-то с одним человеком беседовал, тоже служителем одной церкви. Ну, такое, как-то, как вот мы говорим, такое супермодерное, и музыка, и все, и не покрывал на голове, и, ну, абсолютно вот все, да. И как-то разговор был, и, ну, как так? Он говорит, ну, такая церковь, я-то что, говорит, вот, как, вот она такая церковь, да, вот я же ничего сделать не могу, я перевернуть не могу, ну, вот такая церковь, я принял такую, я или еще что-нибудь, разве это оправдание? Это отговорки. Это говорит о том, что он такой же, как эта церковь. Вот о чем это говорит. И Писание нам конкретно и ясно показывает. Если так, то и ты такой же, да? И ты несешь за это ответственность. И ты соглашаешься с этим. И ты закрываешь глаза и просто по течению идешь, да? Ответственность на тебе. Как служитель ты не можешь. С другой стороны, конечно, мы все понимаем, что это написано и каждому члену церкви, и каждому члену, да, и вот подмечено и брат Сергей, и брат Тимофей, и другие, да, и Виктор Андреевич читали места, которые конкретно говорят о том, что прямо обращено к людям внутри церкви. Поэтому, друзья, я думаю, что мы тоже должны понимать, бесспорно, первостепенное значение этих слов и ответственность на служителях, но не меньшая ответственность индивидуально на каждом. Я не думаю, друзья, знаете, вот Писание говорит, помните, мы читаем Матфея, например, 18 глава, и нам говорится, Господь поставил маленького ребенка, дитя, и Он прямо сказал, Он говорит, что кто, говорит, соблазнит одного из малых сих. Знаете, как люди иногда играются этими словами, да? Вот я соблазняюсь, там что-то или еще что-то. Вот кто говорит такие слова, тот не соблазняется. Это манипуляция. Да? Настоящий соблазн – это тогда, когда человек даже не скажет никогда об этом. Никогда. Соблазн – человек сам склонен к чему-то, да, и он увидел в ком-то, кого он считает повыше, дозволенность в этом аспекте. И он потом как бы находит оправдание для того, чтобы идти этим путем. Вот что есть соблазн. А не тогда, когда человек берет и заявляет, вот, там я соблазняюсь о том или том-то, да, это ложь. Это ложь. Соблазн – это совсем другое. Это совсем другое, да. И вот Писание говорит, если, говорит, кто соблазнит одного из малых, тому, говорит, лучше было бы повесить жернов и быть утопленным. То есть кто-то смотрит, а, можно, да, мне нравится это, мне это нравится. И смотри, оказывается, это можно. И человек пошел и погиб. И Господь говорит, что он-то погибнет, но спросится за это еще с кого-то. Но, однако, друзья, вопрос, я думаю, тоже стоит и таким образом. Даже если кто-то, ну, будем говорить, и послужил соблазном для того, что я отошел от Господа, с меня снимется ответственность? С меня снимется ответственность? Что я отошел от Господа и стал грешить или еще что-то? Не снимается. Не снимается. Кто-то за это понесет тоже наказание, но это не значит, что с меня теперь снялась ответственность. Совершенно нет, да? Каждый человек все равно имеет внутри и совесть, и если это верующий, и голос Духа Святого. Поэтому здесь действительно вот, важно понимать, что это как служителям, так и каждому из членов церкви тоже. Есть у нас еще какие-то, может быть, мысли? Михаил Николаевич, вы согласны? Пожалуйста, Михаил.
Тут какой-то что-то изменится?
Ну, нет, просто может быть у вас еще какие-то или аргументы, или не, что, ну,
тут надо.
Вы задали вопрос, мы отвечаем что, вам. Да?
Во-первых, это слова Иисуса Христа, которые написал Иоанн. Это не Иоанна слова. И он, Христос обратил внимание на состояние церквей если уж на то пошло. Угу. И поэтому ответственный, кто доносит до церкви все повеления Божьи, в первую очередь? Бог поставил одних пресвитерами, других учителями и так дальше. Угу. Из каждого будет спрашиваться. Ну, тут Виктор Андреевич немножко сказал, как может быть, чтобы пастор был, вернее, ангел был мертв, а церковь, если церковь мертвая, то ангел, тут я никак нельзя. Если мертвые, то мертвые. Потому что написано ангелу. Если ангел мертвый, конечно, и церковь будет мертвой. А если церковь мертвая, то ангел должен в этом вопросе постараться, чтобы она была живая. Все говорится об ответственности, братья и сестры. И от того, что какое мое мнение, это ничего не значит. Угу. Какое у Бога мнение. Угу. Мне бы хотелось задать еще такой вопрос. Что Христос написал церкви, находящейся в Брукхевене? Спасибо.
Ну, я думаю, все, что Господь написал церкви в Брукхевене, мы имеем в Писании, да? Я не думаю, что кто-то из нас получил послание. Да если бы кто получил, мы бы, наверное, не дали его прочитать в церкви. Хотя у нас уже были такие послания. Это уже прошедший этап, да? Господь писал письма. Не знаем, какой Господь, конечно, но были. Но, друзья, я думаю, мы опять-таки, да, понимаем, что это послание действительно относится и к каждому из нас. Хорошо. Есть у нас еще по этому вопросу какие-то мысли? Давайте идем дальше тогда. Пятый стих. Он говорит, итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Хорошо, друзья, посмотрите. Интересно, Господь здесь, после того, как Он дал обличение или укор высказал, да, Он непосредственно призывает к каким-то действиям. То есть Он прямо дает наставление. Он хочет, чтобы положение изменилось. Да? Он не говорит, что вот я знаю, вот такое у тебя положение, и на этом как бы конец. Да? Такого нету. Господь, видя то, что происходит, Он непосредственно обращается, и Он призывает к каким-то изменениям. Да? И вот посмотрите, и что Он здесь говорит. Обратите, первое Он говорит, итак, вспомни. Первое – это вспомни. Вот насколько это важно, да? Вот я думаю, друзья, посмотрите, Он-то пишет тем, которые знают. Это не пишется тем, которые никогда не были, никогда не понимали, никогда не испытывали этого, да? А Он конкретно говорит тем, которые все это испытали, да? И Он говорит, вспомни. Вспомни, как было раньше. Вспомни, как все это происходило у тебя, да? То есть первое, что необходимо, Он конкретно говорит, вспомни. Второе, Он говорит, вспомни вот именно, откуда ты не спал. Второе, да, Он говорит, покайся. Покайся, это, я думаю, каждый из нас где-то понимает само вот это слово, да, это, ну, сожаление, признать вину, да, признать, что положение неправильное. И посмотрите, и третье Он говорит, и твори прежние дела. Да? Удивительно тоже, друзья, подумайте вот о чем. Он говорит, ты оставил прежнюю любовь, но Он теперь не говорит о том, что, ну, как бы, пускай у тебя опять будут выше чувства или еще что-то, да? А смотрите, что Он говорит, делай, твори, да? То есть вспомни, покайся и твори. Вот это то, что Он призывает к тому, чтобы поправить это положение. Пожалуйста, друзья, какие у нас мысли по этому поводу есть? Я вот, знаете, друзья, хотел бы такой вопрос задать. Да. Ага. Хорошо, вот как раз, да, как раз я хотел задать вопрос и брат Анатолий, да. Посмотрите, он не говорит, да, о том, что ты оставил любовь, вот ты не любишь меня, там или еще что-то, да, а он говорит, ты, говорит, оставил любовь, но я, говорит, тебя призываю, твори. Твори это что? Делай. Делай, да? Делай, ну что делай? Посмотрите, он конкретно говорит, твори или делай прежние дела. А вот здесь, друзья, я хотел бы вам задать такой вопрос. А почему именно делай? Почему делай? Почему твори? Какие дела? О чем речь идет? О чем идет речь? Да, ну а что он тогда он раньше делал? То есть вот он говорит, да, то, что мы в прошлый раз говорили, труд твой, терпение, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют апостолов, они таковы, да, много переносил, имеешь терпение, для имени моего трудился и не изнемогал. Да, об этом идет речь. Да, пожалуйста. Хорошо, друзья, давайте я так задам, может быть, по-другому вопрос. Вот Господь говорит, что корень проблемы – любовь. Да? Как сам Господь или апостолы определяет любовь к Богу? Что это такое? Просто чувство, да? Вот у меня любовь к Богу, да? Я вот сижу, размышляю, как я люблю Бога, какой он хороший, да, и вот у меня вот просто сердце наполняется чувствами, да. Вот это любовь? Это так Писание говорит? Это какое-то вот такое прекрасное чувство по отношению к нашему Господу, так или нет? Кто любит меня, соблюдет заповеди мои, да? Господь конкретно сам дает определение. Вот посмотрите, мы прочитаем Иоанна 14 главу, посмотрите, он говорит: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». 23 стих. Иисус сказал ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему и обитель у него сотворим». Значит, смотрите, любовь к Господу – это конкретное соблюдение Его заповедей, а не что-то другое, да? Мы можем говорить «я люблю, люблю», а человек живет, как он хочет, да? Что еще, друзья, что еще нам Писание говорит о любви к Богу? Пожалуйста, братья, сестры. Что-то же Слово Божие нам дает, как-то определяет. Мы же имеем же от Бога конкретные указательства, водительство. Да, вот посмотрите. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». Значит, если я люблю Господа, да, любит родившего, то будет что? Будет любить и рожденного от Него. А если кто говорит, я Бога люблю, а брата своего ненавидит, да, я видеть не хочу, я не буду здороваться, я в дом не переступлю, я не буду приветствоваться, не буду слышать, еще там что-то, да? Скажите, это что? Это любовь к Богу? Писание что говорит? Это говорит лжец. Это лжец, да? Тот говорит, который говорит, что любит Бога, а брата ненавидит. Он говорит, это лжец. Говорит, такого не бывает. Такого не бывает. Да? Что еще у нас, друзья, говорится о любви к Богу? Что нам еще Писание говорит о любви к Богу? Что это значит? Ну-ка, какие у нас еще мысли? Да, пожалуйста, брат Михаил.
В третьей главе такие слова написаны. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце твое, как пребывает там в том любовь Божия? Дети мои, стань любить не словом и языком, но делом и истиною».
Аминь. Посмотрите, опять конкретное определение. Видишь брата в нужде, а закрываешь руку, сердце. Да? К нам Писание конкретно говорит, как в том есть любовь Божия. Как? Да, пожалуйста, еще.
Оно все дополняет одно другое. Вот Римлянам 13 глава. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона».
Вот посмотрите, друзья. Оказывается, практически все заповеди, да, все заповеди, они построены на двух основах, да? Помните, как об этом Христос сказал? Мы читаем 23 глава Матфея, да? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью, разумением». И дальше. «И ближнего твоего, как самого себя». На этом весь закон, все пророки. Христос поднимает это выше. Он говорит, это значит возлюбить Господа. Возлюбить Господа. Я так вот, знаете, друзья, думаю, что вот здесь говорится, да, что в Ефесской церкви много было того, о чем он здесь говорит конкретно, что были и лжеапостолы, да, которые называют себя лжецы, а суть не таковы. Потом он тоже говорит о том, что ты не можешь сносить развратных и так дальше, да, вот, то есть там были проблемы, там были серьезные проблемы, и вполне возможно, что вот в этих, знаете, в этих трениях, тогда, когда действительно где-то что-то проясняется, выясняется, да, когда получается, что кого-то, ну, как Писание где-то говорит тоже, извергни из среды себя, да, а других, как здесь он говорит, что он говорит, ты узнал, говорит, и не можешь переносить, сносить их и так дальше, да. И это все правильно, потому что мы с вами, знаете, очень важно, мы видим, что и Господь, да, мы говорим, что Господь любит, любвеобильный, все, но мы дальше будем читать стих, да, он говорит, что говорит, ты, говорит, ненавидишь дела Николаитов, и я ненавижу. Да, то есть у Бога по отношению к некоторым действиям, да, определенная ненависть у него горит и так дальше. Да, то есть должны быть конкретные, серьезные действия, которые ожидаются со стороны церкви, служителей и так дальше. Да. Но наряду с этим зачастую в таких вот трениях или еще что-то угасает и вопрос вот взаимоотношений. Да, где-то тоже теряется. И вот он здесь и говорит, что говорит... подумай, да, посмотри на ваше положение и так далее. Хорошо, какие у нас еще есть вопросы по этому поводу? Да, пожалуйста, брат Влад.
Вот когда вспоминается в памяти, когда говорят, вот часто цитируют это место, что оставил первую любовь, часто вот вспоминаю, что используются совершенно разные слова, когда определяют это. И что я имею в виду, я говорю о слове, именно действии по отношению к любви. То есть, получается, в четвертом говорит, имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Состояние церкви, как оставил, оно больше идет как на преднамеренное действие, которое церковь совершила, или какое-то вот состояние, в котором она как-то оказалась сама по себе. Как бы это церковь сделала, понимая и зная, что она делает, или это случилось как-то случайно, и независимо от того, как церковь делала или действовала.
Хорошо, друзья, вот такой вопрос, да? Или это просто действительно такое медленное сползание, либо это преднамеренное что-то, что церковь приняла? Какие у нас мысли по этому? Да, пожалуйста, сестра Галина.
Вот у него была такая проповедь, и он говорил о значении слова «не спал». Вот он, и это именно означает, что так медленно падать вот с того момента, когда ты взошел на какую-то вершину определенную, а потом с этой вершины ты начинается падение. Оно не резкое, не одним мгновением, а очень медленно, постепенно, вот как, там, допустим, пушинка летит, она летит вниз, но очень медленно. Вот что-то подобное и было, я думаю, в этой Эфесской церкви, потому что это произошло вот именно, может быть, незаметно для них самих, но вот это слово «не спал», оно говорит об этом.
Угу. Хорошо, да, пожалуйста, Виктор Андреевич.
Такая мысль пришла. Если написано «вспомни», то значит, все-таки есть что вспомнить. И откуда ты не спал, тоже очень важно. Это значит, был какой-то момент в жизни, это хоть касается лично каждого, хоть церкви, был какой-то момент, который надо вспомнить, откуда началось падение. То есть обязательно в жизни каждого человека и в церкви есть такой момент, который надо вспомнить, за него покаяться, и тогда начать по-другому жизнь.
Угу. Хорошо. Еще мысли? Хорошо, друзья. Значит, я думаю, что правильно, да? И то, и другое. Есть, действительно, мы знаем в нашей жизни, да, те моменты, где что-то допущено неправильно. И потом как будто пошло, как вот сестра Галина говорит, такое вот опускание, да, вниз. То есть есть этот момент, и после этого есть вот это опускание вниз, 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 да. То есть об этом тоже мы должны действительно переживать и заботиться, да. Просто оно, друзья, я думаю, еще, знаете, вот такое тоже, я думаю, важное для нас просто как бы сравнение, да, вот вспомни сравнение. Вот было, да, время, когда горел человек, делал, трудился, да, теперь посмотри сам на свое состояние и задай вопрос, почему? Задай вопрос, почему? Или ты помнишь, каким ты двигался, будем говорить, вот какими мотивами и все, когда ты совершал служение, да? И, может быть, ты сегодня еще и совершаешь, но уже чисто механически, да, вот просто как-то по обычаю или еще что-то. То есть вот эти моменты, которые необходимо вспомнить. Да, Сергей Яковлевич, пожалуйста.
Интересный момент в притче о заблудшем сыне. Преднамеренно все делал же. Отдай мне твою часть. Это все степ-бай-степ. Забрал, растранжирил там все. Но дошел до уровня, простите за выражение, свинячьего корыта. И потом пришел в себя. Это вспомнил. Я не думаю, что играет роль преднамеренно или это было непреднамеренно. Итог. Итог, он оказался очень так низко. И Господь поэтому предупреждает эту церковь Эфесскую, говорит, вспомни. Я думаю, что не самое главное преднамеренно он это сполз или еще какими-то путями. Главное, чтобы он вспомнил, и так как в притче о заблудшем сыне, пришел в себя и говорит, у отца моего так много наемников, они едят хлеб, а я вот этим питаюсь. Спасибо.
Просто вот очень хороший пример, да? И действительно, был момент, и потом пошел дальше и дальше. Но и потом, да, вот это само состояние его, он говорит, сколько вот там у отца наемников и так дальше. Вспомнил. Он вспомнил, да? Вспомнил, о том, как там было, вспомнил, откуда все это пошло, да, и пошел. Мы видим, начало вот это вот движение. Поэтому, друзья, для нас это тоже действительно очень-очень серьезное и важное предупреждение. Знаете, насколько важно, чтобы перед Господом не было вот такого поползновения, не было схождения, да. А Господь очень-очень серьезно об этом беспокоится, очень за это переживает, видит, да, Он ходит среди золотых светильников, посреди церкви, Он ясно ощущает полностью положение, все, что происходит, и такого, вот будем говорить, какого-то безразличия, опускания или еще что-то, да, оно не может. Оно просто, посмотрите, друзья, вот апостол Павел тоже вот говоря о том, что о состоянии таком, помните, в 8 главе Римлянам он говорит удивительные слова. Он говорит: если живете по плоти, то умрете. Он не говорит, что вы уже мертвы, да? А он говорит, вот человек живет, уже живет по плоти, поступает по плоти, да, и так далее, да? Но он говорит, умрете. То есть есть еще вот это состояние, когда человек еще живой. Еще живой, да, он видит и замечает, что не так или еще что-то, да, но он живой, но он и говорит, если ты будешь продолжать в таком состоянии, умрете, и он это говорит как какое-то предупреждение, которое, ну, человек, как бы, знаете, должен конкретно отреагировать. То есть реальность такова, что ты и не заметишь, когда это произойдет. Вот так, если по плоти будешь жить, да, и я часто вспоминаю, знаете, как-то раньше еще, я помню, кто-то из братьев рассказывал такой вот пример, да, очень замечательный за лягушку. Я думаю, может, многие слышали, да, что если взять лягушку и бросить в горячую кастрюлю с водой, да, ну вот горячая вода, и бросить туда. У лягушки на лапках вот эти перепонки, все у нее достаточно и сил, и резкости, и все, чтобы оттолкнуться и выпрыгнуть из этой кастрюли. То есть ты ее брось в горячую воду, она выпрыгнет оттуда. Но у лягушки есть и другое свойство, да? Она способна адаптироваться к окружающей среде. Если ты ее поставишь в нормальную воду и потом потихоньку будешь нагревать, да, она будет привыкать, она сварится и не выпрыгнет. Вот это состояние, да, когда человек, вот посмотрите, почему апостол Павел так резко предупреждает, вернее, не Павел, Яков, да, он говорит, кто говорит, хочет быть другом миру, становится врагом Богу, да, и он прямо говорит, что, вернее, Иоанн во втором послании, да, он говорит, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи. Да? Вот это поползновение, сливание с миром. Да что тут такого? Уже ну, и музыка ничего, и книги ничего, и фильмы ничего, и все уже ничего. Да? И дальше. И все вроде бы окей. И вот так вот человек постепенно и оказывается. Хорошо? Идем дальше, да? Или еще какие мысли? Хорошо, посмотрите, дальше он говорит. «Если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». О чем идет речь, друзья? Что такое светильник? А? Жизнь, да, так да светит свет ваш пред людьми. Что еще светильник, друзья? Да, да.
Про Иоанна Крестителя Христос сказал, он был светильник, горящий, светящий, и вы малое время хотели порадоваться про нем. Я думаю, что жизнь человека есть светильник.
Жизнь человека, да? То есть Господь говорит, сдвину. Что еще, друзья? Посмотрите, заканчиваем первую главу, последний стих, последние слова. «Семь светильников». Суть семь церквей, да, что и церковь перестанет. Погаснет церковь, развалится церковь. Я думаю, друзья, мы, особенно здесь в Америке, часто делаемся свидетелями, когда церковь приходит в полную разруху, да, вот, ну, скажем, даже вот мы с вами купили вот это здание, вы помните, да, ну, кто был тогда, еще не все, конечно, были, да, здесь осталось два человека, да, фотография, все, портреты, сколько мы там вытаскивали, целые коробки фотографий, была большая, действующая, хорошая церковь. Еще она с 60-х годов здесь была там, да, и что интересно, я помню, мы еще с братьями рассматривали с этого, с чердака вытаскивали эти фотографии, смотришь на фотографии, это вот Америка, не то, что там что-то, да, все сестры в покрытии, в длинных платьях, такие фотографии интересные, как будто ты на нашу церковь смотришь, на российские церкви, да, мы говорим сегодня, да, это же вот другая культура или что, какая культура? Вот наша церковь, вот это здание, здесь вот видели, мы фотографии там пересматривали, смотрели. Как так? Американская церковь 60-х, 70-х годов, да? Как будто бы русскую вот церковь поставили и зафотографировали. Все один к одному. Все так скромно, так все, да? И кончилось тем, что ну, продали церковь в запущении в полном, ни людей, ничего, да? Сдвигает Господь светильники. Там, где люди отходят. Я вспоминаю тоже, друзья, это уже тоже давненько было, где-то лет, уже, наверное, 15, в Чикаго. Тогда еще мы были в Ашфордском союзе, и в Чикаго была там церковь, там Петров Михаил такой. Я думаю, может, многие слыхали об этом, да? И такая прям все гудело здесь. Люди прям ехали туда пожить, там, чтобы побыть в той церкви и все. Ну, такого чисто харизматического такого уклона. Все это, я помню, мы с братьями нас отправили туда, мы поехали, посмотрели. Из Массачусетса там братья, да, мы говорим, вы что, братья, куда, как это все? Но, знаете, короткое время прошло. Вот Володя Миняков, он очень хорошо эту историю знает, потому что он, когда переезжал, получается, что у Петрова жена – это родная сестра Володина. Да? То есть они родственники. Он когда приехал, в ту церковь приехал. Вот, и он сколько немножко сопротивлялись, но они оставили эту церковь, ушли. Нету. Ничего нету. Абсолютно, да. А было 500 человек. Вроде бы все на таком вот, так вот, знаете, все гудело. Вот. Когда оно не так, да, когда вот такие вот серьезные, если так будем говорить, расхождения между тем, что человек как бы исповедует, говорит, и тем, что реально происходит, да, нету вот этого соответствия. Христос называет вот это соответствие любовью. Он говорит, кто любит, соблюдет, кто любит, будет любить другого, кто любит, будет удаляться от мира, да. А вы знаете, и другие места мы говорили тоже об этом, да, когда, вот помните, Петру Господь говорит, если, говорит, любишь, паси, 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 говорит, стадо мое, паси ангцев моих. Вы знаете, друзья, если есть любовь, да, то мы будем проявлять вот такую пасторскую заботу друг о друга. Не обязательно быть пастором, да, ты будешь пасти дома свою семью, ты будешь пытаться работать и в воскресной школе, и еще где-то, да, ты будешь переживать о том, чтобы как-то вот помогать людям идти к Господу. Будет вот это. Вот это вот есть любовь, да? Если этого нету, нету. Хорошо. Еще какие мысли, да, Сергей Яковлевич, пожалуйста.
Полная проповедь Иисуса Христа. Есть такое слово. Я это к тому хотел сказать, что сдвину светильник твой. Есть такое интересное понятие в Священном Писании, куда Господь кого поставил, там он должен стоять. То есть есть порядок и устройство. Если пастора поставил, то ну, для какой-то миссии. Если церковь, она считается светильником, то для какой-то миссии. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Когда церковь не светит вместе с пастором, то она получается уже под полом, а не на столе, и чтобы видно было всем. Вот страшно это понятие «сдвину светильник твой». И когда читаем дальше все послания, то
Уже больше нигде этого не повторяется, никакой другой церкви нет. Просто о том, чтобы узнать свое место в жизни и назначение, это вот как лично для меня и для каждого. И ходить перед Богом так, чтобы, как в Нагорной проповеди сказать, так да светит свет ваш перед людьми, чтобы Бог прославлялся. Вот это назначение церкви было.
Хорошо. Да, пожалуйста, брат Влад.
Рассуждая вот так вот о именно факте сдвижения светильника, как-то вот так вот вопрос всплывает. Если это является как присутствие самой церкви или жизнь церкви, и движение светильника значит распад, как тогда соотносить это состояние с церквями, которые просто не живые? Они существуют физически, они имеют структуры, но как такового духа в них нету. Можно ли соотносить такие церкви к этой категории сдвинутых светильников? Или же сдвинутый светильник, значит, это распад церкви, и как таковое, то, что ее нет уже. Как таковое.
Хорошо, друзья, такой вопрос. Да, мы все-таки имеем факты взять ту же самую католическую церковь, да, где мы понимаем, что давно уже нету вот этой жизни и так дальше. Да. Но, однако, скажем, зданий много, на Пасху и люди соберутся, и так дальше, да. А что это? Это сдвинутый светильник, или это тогда, когда ну, просто перестало существовать, или еще что-то? Пожалуйста. Да, пожалуйста. Сейчас, минуточку. Угу.
Являемся ли мы светильником в окружающем здесь, где мы находимся? Являемся, и мы можем спросить у каждого из них: вы видите у нас свет?
Да, друзья, это действительно очень важно, да, то, что брат вот Анатолий говорит, то, что вот как раз то, что Сергей Яковлевич прочитал, так да светит свет ваш пред людьми, да, это Нагорная проповедь, Господь прямо говорит, что говорит, вот вы, говорит, светильник, вы, говорит, вот должны светить, и он прямо сравнивает пример со свечкой, говорит, так, говорит, не может укрыться, город, не может свеча укрыться, да, если она горит и так дальше. То есть, на самом деле, это должно быть, это должно быть. Да, я думаю, мы уже немножко об этом поговорили, что свет – это и есть вот эта наша святая жизнь. Да. Христос говорил о себе, помните, как Он говорил? Я свет, я свет, да? То есть, на самом деле, свет, который вот мы имеем, это не потому, что сами по себе мы свет, да? А именно присутствие Бога в нашей жизни. Ну хорошо, такой вопрос. Да, пожалуйста, брат Сергей.
Ну, относительно, скажем, вот в самой церкви, про светильник, да, понятно, что сам по себе человек, который несет ответственность и является христианином, то он должен отражать ту жизнь, да, и то учение, которому он следует. Христос, помните, говорит, там, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди вас. Определение как церковь, оно определяется как собрание живых душ. То есть, если Христос начинает, скажем так, количественно с двух человек, да, и Он там посреди них, значит, три человека – это уже церковь. И сам факт того, что церковь приходит в упадок, как вот Виталий Викторович привел пример, как вот это здание, да, как эта церковь пришла в упадок. Ну, возможно, может быть, остались те люди, которые пошли или перешли в другие какие-то церкви. И они также так и продолжают там и молиться Богу, и прославлять Его имя. То есть само по себе как определение, скажем так, не стало церкви, ну, как-то оно, наверное, не совсем уместно, потому что Христос говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». То есть, как бы что ни происходило, но церковь, она остается незыблемым собранием живых душ. Если мы говорим о послании, которое мы читаем вот во второй главе и потом в остальных последующих главах, послании к церквам, то мы понимаем, что это к собранию живых душ, то есть к церкви не как просто как к помещению там или какому-то, а может быть там группе людей, а именно живых душ. И Дух Святой, когда мы слушаем проповедь, Он может в собрании этих живых душ говорить к одному о вот этом покаянии, о том, что если ты не вспомнишь, где произошло твое падение, если ты не поправишь свои дела, если ты не покаешься, тогда приду и сдвину светильник твой. То есть это как бы непосредственно ко мне, к моей душе вот обращение, да, обращение вот этого, скажем так, послания, которое мы имеем, как пишет Иоанн ангелу Ефесской церкви. И точно так же в наших проповедях и вот в нашем служении мы, находясь в собрании, ну, слышим проповедь, которая, возможно, кого-то не касается, а кого-то просто повергает, скажем так, в состояние раскаяния. И мы видим это проявление как действие Духа Святого, и мы радуемся тому, что человек оставил свои прежние дела, да, и теперь следует за Господом. Как написано в послании у Иакова, что похоть же зачавший рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. То есть это процесс. И наш процесс становления, как, скажем, совершенного человека Божьего, это же тоже не однодневный, скажем так, момент, который раз и все, и ты уже стал полноценным. Мы в процессе, и мы в следовании за Господом. Я так считаю, что невозможно, чтобы церковь, она была развалена. Да, да, возможно, может быть, как бы так, кто-то куда-то перешел, кто-то куда-то уехал, там еще что-то, и не стало возможности тянуть это здание, и люди разошлись, и все. А как таковая церковь, она всегда была, есть и будет, потому что Христос ее создал, и врата ада ее не одолеют.
Угу, хорошо. Ну, я думаю, друзья, это правильно, конечно, потому что если говорить о церкви как о Вселенской церкви, то об этом имел в виду Господь. Она никогда не переставала, даже когда мы называем темные века или еще что-то, все равно были. Все равно были искренние верующие, все равно поклонялись Господу, да. Церковь никогда не переставала существовать. Господь говорит, врата ада не одолеет. Но то, что касается то, что по местной церкви, по сути дела, мы об этом в прошлый раз об этом говорили, Ефес вообще как город перестал существовать по сегодняшний день. Даже как город, не говоря уже, что и церковь внутри города, да, полностью. То есть, как по местной церкви, есть то состояние, когда вот правильно, индивидуальные светильники, да, и если этого нету, вот мы некоторым церквам будем еще читать, да, он говорит, но, говорит, прочим, которые у тебя там не испытали там, да, глубин сатанинских, да, он говорит, держитесь и так дальше. То есть есть состояние, когда, ну, скажем, кто-то стоит, да, а есть то, что вот как здесь вот очень очевидно по Ефесской церкви, это какое-то всеобщее поползновение было, всеобщее, да, и он говорит, сдвину, это индивидуально, мы говорили, послание индивидуально, но это и церкви написано, да, вот здесь мы в самом начале, посмотрите, он говорит, ходящий посреди семи золотых светильников, и конец главы мы читаем первый, говорит, а семь светильников, суть семь церквей, это в смысле не церковь как вселенная, да, а поместная, индивидуальная, вообще, я скажу, друзья, тоже вот иногда некоторые говорят вот за откровение, когда там аргументируют, особенно о пришествии Господа, они говорят, после третьей главы нету слова церкви. Но я вам так скажу, и до третьей главы нету слова церкви. В понимании, как вселенская церковь, ни разу не употребляет. Все, что мы с вами здесь видим, все-таки это было конкретно адресовано, да, церквам вот этим. Да, он говорит, церкви Ефесской, он же не говорит церкви, напиши церкви, как бы вселенской, да, он конкретно адресует какую-то конкретную церковь поместную, да. Так дальше, брат Олег, пожалуйста.
У меня еще такая мысль, то, что если церковь где-то, в общем, допускает какое-то поползновение идет, да, допускается какой-то грех, даже как-то узаканивается и закрываются глаза и все, мне кажется, и мысль такая, да, здесь написано, я сдвину светильник, то есть не потушу его, а просто как бы передвину. Может быть, ну, церковь может и быть церковью, да, в своих глазах и так дальше, но не являться носителем света. То есть, как бы вроде бы и церковь есть, да, но она не является вот этим носителем света, уже светильник сдвинутый, такая тоже мысль.
Ну, тоже интересная мысль. Хотя вот я сейчас смотрю дословный перевод на английский. Здесь написано «I will remove», то есть «уберу». Не просто «переставлю», да, а «remove» как бы в этом плане тоже. Да, пожалуйста, Сергей Яковлевич.
Я люблю, братья и сестры, эту книгу «Откровение», и поэтому много говорю. Когда мы читаем, вот смотрите, Господь предупреждает Лаодикийскую церковь. Это уже путь ползновения к, ну, к самому худшему. Советую тебе купить и такие рекомендации. Я считаю, что церкви и сейчас такие есть. Я хочу вам один пример рассказать. Когда мы находились в Украинской церкви с Анатолием Петровичем Машковским, мы посещали по первой дороге, я не знаю сейчас, где там, на каком пересечении, есть одна церковь, она входила в конвенцию. И это была довольно такая строгая консервативная церковь. Сейчас в этой церкви сочитывают голубых, розовых, сиреневых, все, что хотите. Если там даже совокупляются с животными, все. Ну, говорят, это нормально, но этого человека надо вылечить, полечить. А как вы думаете, члены этой церкви думают, что это нормально или нет? И что они церковь или нет? Я читаю, когда послание римлянам, мне всегда эти слова страшны, и так они ко мне лично относятся. И я думаю, что и в этом плане это место тоже работает. И как они не заботились иметь Бога в разуме, строгие слова, не так ли, да? То предал их Бог превратному уму делать непотребство. И дальше написано, почему. Богу это уже не играет роль. Называются они церковью или нет, а их предал уму для того, чтобы наказать. Это страшно. И вот эта тенденция, даже когда мы говорим о Ефесской церкви, о последней Лаодикийской церкви, если не исправишься, если не поднимешься, если сдвинут, то есть тебя, будешь наказан. И я думаю, что вот это уберу тебя сверху и поставлю где-то внизу там, там ты никому не нужен. Простите, страшно.
Хорошо. Оно просто, друзья, вот как бы тоже параллельно, вот Сергей Яковлевич упомянул Лаодикийскую церковь, там сказано еще резче. Он говорит, извергну тебя из уст моих. Ну, как мы говорим, выплюну. Все. Конец. На этом конец, да? За Николай, да? Сергей Яковлевич. За Николаитов, да. Сама-то суть, друзья, сама суть, да. Если церковь действительно, может быть, и носит название, мы говорим, что перестали существовать, как собираться, все, аминь, такого много бывает. Бывает и такое, когда действительно церковь пошла вниз, и люди видят, что не в состоянии, скажем, ну, члены церкви что-то делать, и переходят в другие церкви. Кто остается, соглашается с этим, другие перешли. Понятно это, что как бы передвижение какое-то произошло, да? Но есть же и то положение, когда действительно вся церковь так и пошла, да? Есть положение. Вот. А то, что существует, как мы можем сказать, здание или структура какая-то, да? Но это же, друзья, мы же все, я думаю, об этом хорошо имеем понятие, хорошее понятие, да? Что не церковь, не вот структура, не вот здание, да, а именно это собрание искупленных Господом душ, да. Если это перестает быть, да, вот то, чем оно предназначено. Общество какое-то может быть, тем более тогда, когда, вы знаете, вот тоже очень интересный момент, может быть, когда-то мы и коснемся этого. По сути дела, вот, знаете, мы часто слышим, что вот реформация или, как мы говорим, протестанты, протестантская церковь. Я хочу сказать, друзья, то, что Вот евангельское движение, это никогда не было протестантами. Вы можете посмотреть немножко аккуратнее историю, да, об этом конкретно. Что такое протестантское движение или реформаторское? Это те, которые пытались сделать протест тому, что католическая церковь была просто государством. Это государственная религия, где люди пытались управлять людьми не только на уровне политическом, но и на религиозном. Да? Гораздо больше власти, чем чисто политическое правление. Гораздо больше власти. У тебя и политическое, и религиозное. Да? И когда происходили вот эти протесты, то, по сути дела, что получилось? Вы возьмите и посмотрите, вот сегодня упоминается там, да, Звингли, Кальвин, там, Лютер, и движения какие-то вроде бы правильные, да, против того, что было в католической церкви. Но это не были евангельские движения. По сути дела, чем оно все кончилось, да? Войной. Это все была война, пролитие крови и так дальше. Это было формирование, возьмите в Англии, да, ну хорошо, стала англиканская церковь. Вот это и всего лишь, да, была католическая, стала англиканская, не намного далеко они отошли, но это государственная церковь была. Если посмотрите Германия и вокруг Германии, Бельгия, все это, да, лютеранская, это стало государственной религией. И это везде так произошло, да. То есть не в этом-то суть совсем не в том, чтобы протесты устраивать или воевать против там, людей, против структуры, против церкви или еще что-то. Христу пришли, говорят, будь царем. Он говорит, царство мое не от мира сего, он не захотел. Да? А вот именно изменение сердца человека, да, возрождение души. И вот возрожденные души, они составляют церковь, а не реформы, не протесты, не войны или еще там что-то. Поэтому это, я бы так сказал, то, что мы с вами по сегодняшний день видим в какой-то мере отголоски, хотя вот с демократией оно все как-то пытается сгладиться, да, но по сути дела все это ничто другое, как, ну так будем говорить, политическо-религиозные организации. Вот и все. Поэтому они где-то и держатся. Назвать это церковью мы никак не можем. Ну хорошо, друзья, давайте мы попытаемся, осталось у нас несколько минут, закончить. Да, он 6 стих. Он говорит, впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. Что это за дела николаитов? Ну, давайте немножко просто посмотрим наперед. Посмотрите, мы читаем 14 стих. «Но имею против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама». В чем учение Валаама? «Который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения в николаитов, которые я ненавижу». То есть это было разложение церкви изнутри. Это было то, которое учили о моральности, говорят, аморальность позволена, да, и те, которые говорили, что и есть идоложертвенное, тоже ничего. Вспомните, когда... Помните, произошел первый собор, как мы его называем, когда был спор об обрезании, и мы знаем, что Павел и Варнава были отправлены в Иерусалим, и там была эта встреча, и мы читаем об этом в 15 главе Деяния, то посмотрите, заключение этого всего собора мы читаем с 28 стиха. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенной крови удавленной и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите». Конкретно сказано, не есть идоложертвенное и блуд. Да? И эти люди, и что интересно, тоже слово «николаит», откуда оно пошло, «николаит», это как вот по всем толкованиям, и не просто по толкованиям, а из древних отцов, включая Поликарпа, мы с вами хорошо тоже знаем о том, что в Деянии апостолов, когда мы читаем здесь в 6 главе, то нам описано событие, когда рукополагали диаконов. И вот здесь мы с вами видим, смотрите, угодно было это предложение, и избрали Стефана, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и Николая, антиохийца. Вот этот Николай стал отступником, отошел. Тот, который знал Господа, который служил, был диаконом, и потом он пошел вот таким путем. Для нас это тоже напоминание, да? Был человек, исполненный духа, мудрости, и потом вот воспринял вот такое вот смешение, да, что в церкви какая-то вседозволенность и так дальше. И Господь говорит: «Я ненавижу дела николаитов», да, и ты ненавидишь, насколько это хорошо. И последний стих – это послание этой церкви: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Очень интересно, мы это древо жизни находим во второй главе Бытие, и потом мы находим его здесь и находим в 21 главе Откровения, когда показано нам уже новый Иерусалим, новое небо, новая земля и древо жизни. Поэтому, друзья, нам Писание конкретно говорит о том, насколько мы должны быть осторожны в том, чтобы не оставлять первой любви, чтобы не подвергаться какому осквернению, чтобы не сливаться где-то вот с миром или еще что-то, да? Он говорит: «Побеждающий, побеждающий». Это борьба. Пускай Господь благословит нас в этом, мы будем заканчивать объявление.